Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях кинокритик и продюсер Лев Карахан. Частый гость нашего радиоэфира. Для нас это очень радостно. Добрый вечер, Лев Маратович.
Добрый вечер.
Мы решили поговорить сегодня сразу на две темы, которые, ну, наверное, в каком-то смысле несовместимы. И тем не менее, тем интереснее, я думаю, будет наш разговор. Каннский кинофестиваль и массовая культура. Сейчас на экраны стали выходить уже картины, которые получили призы и были показаны в Каннах в этом году, в мае 2019 года. И там первая картина, по-моему, «Паразиты», картина Джима Джармуша, они уже вот сейчас доступны зрителям. Стоит ли уделять им внимание? Я думаю, что ну, пусть каждый решает для себя. Наша задача сегодня поговорить, может быть, о каких-то трендах того, что происходит в мире кино. Вот обычно Каннский кинофестиваль воспринимается как такая важнейшая панорама авторского кино, то есть ну, в противовес как раз-таки массовому кинематографу. Однако были случаи, когда победителями на Каннском кинофестивале оказывались фильмы, которые в итоге становились, ну, что называется, фактом общественного сознания. Простите за штамп. Наверное, яркие примеры – это фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». В 50-е годы он стал... И единственный, кстати, фильм российско-советского производства, ставший победителем Каннского кинофестиваля. И, например, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, фильм, которому в этом году исполняется 25 лет. И тот, и другой, обладатели «Золотой пальмовой ветви», и тот, и другой фильмы, которые, ну, наверное, очень многие, избегая обобщений, скажу, что очень многие смотрели. А почему это так? Что в этих фильмах особенного, что они, будучи каким-то серьезным авторским высказыванием, стали фактом массового сознания?
Ну, вы знаете, это два очень разных фильма.
И вот
что,
да.
Что еще важнее, два очень разных времени. Что касается фильма Колотозова, то он, я думаю, не стал фактом массовой культуры.
Но в Советском Союзе-то...
Нет, общественного сознания, да. Но вы просто сравните, там, предположим, фильм «Карнавальная ночь», который стал фактом массовой культуры, ну, приблизительно, да, 50-е годы, и фильм Колотозова. Фильм Колотозова все равно остается все-таки произведением авторского кино, и в данном случае он просто сработал на оттепель, на те исторические перемены, которые происходили в Советском Союзе в этот период. И он оказался на волне. Он был больше знаком, чем фактом массового сознания, если даже хотите, можно использовать в данном случае этот термин. Но он ни в коем случае не стал фактом массового искусства. Что касается Тарантино, то здесь совершенно другая история. Фактически это момент, когда в кинематограф пришел постмодерн. И из субкультуры, каковым, собственно, является произведение Тарантино, «Криминальное чтиво», это все-таки произведение субкультуры определенной. Субкультура стала элементом культуры массовой. То есть постмодерн шагнул в массовое кино. Вот это произошло. Это не значит, что авторское кино вообще перестало существовать. Просто оно настолько перемешалось с массовым, вернее, настолько стало использовать элементы массовой культуры, что иногда их можно и перепутать.
Здесь, я думаю, очень важно договориться о понятиях и некоторые термины прояснить. Модерн, постмодерн, мы часто их слышим, применительно к разным явлениям в искусстве, будь то, там, не знаю, архитектура или живопись, или литература, или кинематограф. Что такое в кино модернизм, что такое в кино постмодернизм? Чем они отличаются?
Ну, если... Меня культурологи осудят, но я попытаюсь выразить кратко. Модерн, с моей точки зрения, это когда отношение с миром еще было проблемой, когда вся классическая литература 20 века и живопись, и символ в этом смысле картина Мунка «Крик», безусловно, которая уже так и зафиксирована, собственно, как знак эпохи модерна, это состояние драмы,
от разрыва с Господом Богом?
Утраты ценностных ориентиров. С тех пор, как Бог умер по Ницше, по его формуле, да, это не значит, что Бог умер. Это просто Ницше сказал, что Бог умер. Это известно.
Это две большие разницы, да. Говорят в Одессе.
Да, да. Что касается постмодерна, то он перестал проблематизировать. Угу. Это отсутствие ценностной шкалы, отсутствие внутренних ориентиров.
То есть если модерн — это такой вот, следуя образу Эдварда Мунка, крик от земли к небу в попытке понять, есть ли там что-нибудь, и видит ли там меня, и любит ли там меня, и есть ли я, да, вот в этой вертикальной системе смыслов, то постмодерн — это принципиальный уход от постановки всех этих вопросов в сторону игры, ну,
карусели. Своей внутренней несостоятельности. Угу. Если мы не можем ответить на эти вопросы, давайте тогда просто поиграем с этими вопросами. Дело же не в том, что постмодерн играет со стилями, он играет со смыслами. Это же гораздо важнее. Это мировоззренческое состояние, а не состояние стиля. И вот вы говорили, а как, собственно, обозначить? Да элементарно обозначить. Вот возьмите крик и маску, которая позаимствована у Мунка в фильме «Крик». Да? По-моему, так он называется, фильм ужасов про молодых, где вот эта белая маска.
А, это белая маска, да, которую сейчас люди то в метро, да, то носят, то в машинах вешают.
Вот.
Ага.
А вы сейчас сказали...
Когда крик, когда внутренняя маска, внутреннее состояние крика превращается в маску, страшилку, в жанр.
Ну, потому что прикольно.
Вот и есть этот переход, да, понимаете?
Вы сейчас сказали про маску, я в силу, видимо, какой-то необразованности подумал про фильм «Маска» Джима Керри и увидел какое-то другое символическое сближение интересное. Там же тоже маска, в чем-то тоже похожая, но уже совсем такая окарикатуренная, совсем вот уже ушел какой-то смысл.
Там, кстати, есть тоже этот открытый рот.
Да.
Там тоже это используется.
А давайте еще для будущего разговора, ну, нынешнего нашего, еще об одном термине договоримся. Массовая культура. Если мы об этом говорим, каков критерий? Что мы называем массовой культурой? Как мы противопоставляем ли элитной культуре?
Это как раз в искусствоведении определено очень точно и достаточно просто и понятно для самого широкого круга слушателей и зрителей. Это различие между уникальным и тиражируемым. То есть количество копий – это есть признак массовости. И массовое искусство стремится всеми силами это количество копий увеличить. В чем смысл этого? Ну, можно попытаться это определить, потому что если уникальное обращается к тебе лично и пытается выяснить отношения непосредственно с тем читателем, зрителем, который вступает в контакт с произведением, то массовое искусство подключает к некоему глобальному пространству. И чем больше тираж, тем для вас очевиднее, что вы подключены к некой глобальной сфере. Это, собственно, явление глобального мира. Массовая культура — это же 20 век в основном. Как только стал появляться глобальный мир, так стала появляться и массовая культура. Это, с моей точки зрения, способ идентификации современного человека в глобальном мире. Вам подчас не важно даже, что вы смотрите. Вам важно, что это массово, что это смотрит все. И тогда вы ваш штепсель включен в эту розетку всемирной сети.
Я правильно понимаю, что если мы говорим об авторском высказывании, там, авторском кино или, не знаю, что-то еще, это разговор художника там, с самим собой или с каким-то таким близким окружением в поисках все того же ответа на вопрос о... Ну, проклятый вопрос у Достоевского, там, о смысле жизни, о поиске там, себя в этом мире и прочее.
Ну, это вопрос о ценностях, это аксиология, да?
Ну, то есть и если мы с авторским этим высказыванием знакомимся, то мы себя пытаемся с ним соотнести, возможно, вместе с ним отправиться в этот поиск, возможно, противопоставить свою позицию этому, но так или иначе мы до чего-то пытаемся дорасти. Массовая культура — это когда мы не дорастаем, а наоборот усваиваем нечто среднеарифметическое, что ли?
Конечно.
Да?
Вообще формула, это недавно я давал интервью журналу «Фома», и интервьюер...
Тихон Сысоев.
Тихон Сысоев, да, допытывался. Но скажите, ну а формула в чем? Нравственный код массовой культуры. В чем он? И пытаясь как-то это объяснить, я вспомнил такое, можно сказать, детское впечатление романа Мартынова «Каллисто», в котором прилетает такой громадный космический шар, и с ним надо установить контакт. И что делают наши соотечественники для того, чтобы этот контакт установить? Они посылают световые лучи. 2 световых луча, еще 2, а потом 4. Вот 2×2 — 4.
Универсальный код.
Да, это моральная формула, как мне кажется, массовой культуры, в которую может быть включено все, от христианских ценностей до буддистских ценностей и политкорректности, все перемешано. Но это должно иметь некий позитивный итог. Это должно в конце все-таки в четверку, а не в пятерку сложиться. И если это складывается в четверку, тогда все в порядке.
То есть
тогда
это что-то ожидаемое...
глобальный мир в порядке. Вот этот гастроном, глобус, знаете, кстати, хорошо называется глобус. Это глобальный мир. Там, по-моему, такой лозунг, где мир еще в порядке. Вот когда вы в этом гастрономе, там мир еще в порядке. Массовая культура — это там, где мир еще в порядке, там, где 2×2 — 4.
То есть ожидаемо, благополучно, с хорошим финалом чаще всего.
Да. Не обязательно это поцелуй в диафрагму, изобретенный, кстати, массовым. И хэппи-энд, поцелуй в диафрагму — это только один из
вариантов
хэппи-энда, да. Но хэппи-энд изобретен, конечно, американским массовым кино как ключ к пониманию того, что есть массовое кино. И вне зависимости, там может быть кровище просто по колено, там могут быть ужасы, чудеса, там могут быть невероятное насилие, но внутренний код всегда один и тот же. Вот мой друг, к сожалению, ныне покойный Даниил Дондурей, у него была статья «В знании силы», где он формулировал это немножко по-другому, он называл это «культура ноль», которая заложена даже в наскальных рисунках. Вот эта мораль, которая может быть прочитана и в наскальных рисунках, вот эта культура ноль, она, безусловно, присутствует и в массовой культуре, как фундаментальный и конституирующий этот продукт, элемент. Это можно назвать 2×2 — 4, можно назвать культура ноль, как угодно еще, но всегда вы обнаружите в сухом остатке, в массовой культуре, вот этот фермент, который ее и создает.
То есть и она не требует
какого-то... Который лежит в основе тиража.
Не требует работы.
2×2 — 4 легко тиражировать.
Но в этом противопоставлении получается, что массовая культура позволяет нам найти какое-то безусловное, минимальное, прочное основание, вот пока мир еще в порядке, к этому основанию подключиться и почувствовать, что все-таки я тоже еще как-то не один, я живу в этой глобальной деревне, и, в общем-то, вокруг меня люди, и если что, все будет в порядке, у нас все у всех общее. Это такое максимальное расчищение смыслов ради одного какого-то базового, минимального общего основания.
Да.
А если это противопоставлять или сопоставлять с не массовой культурой, с каким-то единичным продуктом, авторским высказыванием. Там, по логике вещей, должна быть какая-то, наоборот, предельная проблематизация, попытка вот от этого минимального основания уйти и нагрузить туда других смыслов, которые бы все-таки не вниз, а вверх шли.
Конечно, это индивидуальный поиск. Но, смотрите, это тоже очень характерно. Представители авторского искусства, где бы то ни было, в кино, в живописи, они всегда говорят: мне не важно, что скажет зритель. Мне важно, что я думаю. А если зрителю это интересно, значит...
Я делаю это для себя, прежде всего.
Да, да. Вот это установка авторского искусства. Ни от одного, там, я не знаю, крупного западного режиссера, я имею в виду принадлежащего к массовой культуре, прежде всего американского, вы такого не услышите. Да это был бы нонсенс какой-то, если бы кто-то сказал, там, я не знаю, Спилберг: я делаю это для себя, мне не важно, что скажет зритель. Он весь настроен на зрителя. причем на массового зрителя, и он хочет угадать, чего ждет этот массовый зритель. Вот это очень важно, это совершенно принципиально разные установки. Теперь, что касается взаимодействия с массовой культурой. Во-первых, существует гигантская опасность. Это 2×2=4, можно использовать то, что называется, в своих и прежде всего пропагандистских целях. То, что с величайшим успехом делала фашистская пропаганда, хотя они не создали большого кинематографа, что с величайшим и гораздо большим успехом делала советская пропаганда, которая создала величайший кинематограф, один из величайших кинематографов в мире. На этом основании, манипулируя массовым сознанием, вкладывая в 2×2=4 не универсальные коды, а свою идеологию. Вот это величайшая опасность, которая в массовой культуре заключена. Вы можете не заметить, как вам подменили универсальный код конкретной идеологической установкой. И тогда вы в нее проваливаетесь. Тогда, если у вас нет внутреннего противодействия этой установке, если вы не можете быть вне истории, если вы не можете противостоять ходу вещей, то, что вот показал в картине этого Каннского фестиваля Терренс Малик, «Скрытая жизнь», потрясающая картина, где герой именно не подлежит, не подчиняется ходу вещей, который сам с собой разбирается прежде всего, который погружен в свою внутреннюю жизнь, вот тогда он может противостоять внешней агрессии, в том числе и массовой культуре, если она оказывается промывкой мозгов, а не массовой культурой в чистом виде. Неискаженная массовая культура ничего вредоносного не несет. Опасно, когда вас зомбируют. И про это, кстати, был нынешний Каннский фестиваль. Сейчас мы про это, я думаю, поговорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кинокритик, продюсер Лев Карахан сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о Каннском кинофестивале, тех его картинах и обладателях призов нынешнего 2019 года, которые уже начинают выходить в прокат, и феномене массовой культуры. Вот такое, на первый взгляд, сочетание несочетаемого, тем интереснее, по-моему, как Костя любит говорить, полемическая заостренность нашего разговора. Уже вышедший в прокат фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты», он называется. Фильм, взявший золотую пальмовую ветвь, то есть, по мнению жюри, лучший фильм нынешнего Каннского кинофестиваля. При этом вот мы с Костей уже посмотрели эту картину. Не могу сказать, что я ее, безусловно, кому-то стала бы рекомендовать. Но, Лев Маратович, лучше вы сейчас, да, о ней расскажете. Когда мы с вами общались в мае вот, или там в начале июня, по итогам, да, говорили об итогах Каннского кинофестиваля, вы обозначили, что в этой картине есть некий сюжет, такой акробатический экзерсис, который стал и сюжетной, и смысловой основой, то есть иных пластов смысла, какой-то вертикали смысла в этой картине нет. Вот я сейчас посмотрела этот фильм, пожалуй, я с вами соглашусь. Не знаю, как Костя отреагирует. При этом режиссер картины просил не раскрывать сюжета, не рассказывать, к чему там все придет. И, ну, это отдельная такая тоже тема для разговора.
Ну, давайте по порядку.
Давайте попробуем по порядку поговорить. Собственно, почему эта картина стала обладателем «Золотой пальмовой ветви»? Действительно ли это, ну, с вашей точки зрения, лучший фильм?
Ну, с моей точки зрения, лучший фильм для меня, по крайней мере, это «Скрытая жизнь» Малика, поэтому тут для меня нет вопроса. Но вопрос есть в том, почему эта картина получила главную премию, потому что многие считали, что вообще это некое безумие председателя жюри и его команды, я имею в виду Иньярриту, режиссера, который, собственно, отвечает в первую очередь за решение жюри, поскольку был председателем. Но мне кажется, что никакого безумия в этом нет. Это очень продуманная и ясная концепция. Тем более, что второй по значению приз фестиваля, Гран-при, получила картина «Атлантика», где тоже мне кажется, как и в «Паразитах», доминирует такая непредсказуемость эстетическая, что очень важно в контексте нынешнего Каннского фестиваля. Но давайте я попробую начать сначала. Именно с начала фестиваля, потому что он открылся картиной, которая уже вышла в наш прокат, картиной моего, одного из любимых моих режиссеров Джерома Джармуша, который сделал, по-моему, картину, ну, не самую плохую в его творческой биографии, но для меня она совершенно провальная в том смысле, что все смысловые акценты, которые всегда важны были для Джармуша, его попытки как раз выйти из исторического контекста или посмотреть на него со стороны, в данном случае оказывается несостоятельным, потому что его побеждает жанр. Он решил сделать фильм про восставших мертвецов, и фильм и становится фильмом про восставших мертвецов, жанровой картины, не более того. Хотя все акценты, вроде бы, связанные с попыткой отстранить современную реальность, которая кажется ему безумной, кажется ему лишенной внятных смыслов человеческих, проваливаются в эту жанровую фактуру, которая достаточно хорошо сделана, но когда идут восставшие мертвецы, вы перестаете думать о смыслах, вы попадаете в зависимость от жанровой конструкции. Но я думаю, что в этом была очень внятная программа куратора фестиваля, главного его артистического директора Тьерри Фримо, который поставил эту картину на открытие, потому что это картина о зомби. И эта тема проходила красной, тонкой и толстой красной линией через весь фестиваль. Потому что фактически в каждой картине вы могли найти этот мотив. Даже в картине нашего режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая была показана и с успехом показана в второй по значению Каннской программе «Особый взгляд», потому что героиня этой картины — это 46-й год после блокадной Ленинград, которые пытаются как-то найти себя в этой новой поствоенной реальности, они тоже немножко зомби. Они не могут выйти из зацикленности на военном контексте, на военных переживаниях. Они все отравлены этим контекстом. Поэтому можно говорить о глобальной теме этого фестиваля. Но что такое зомби? Зомби — это же не жанровая категория в пространстве фестиваля все-таки авторского кино. Это зомби — это не только герои, зомби — это мы. Это люди, которые, вот то, о чем мы говорили в связи с массовой культурой, подверглись определенной промывке мозгов, существуют в некой системе понятий. В данном случае даже не обязательно это конкретизировать. Просто мы все оказываемся в зависимости от системы понятий. Ну, еще экзистенциализм пытался положить этому конец, причем таким трагическим способом, да, если говорить о Камю, о Сартре, найти решение этой проблемы, этой зависимости в смерти. Это единственный способ выхода за пределы системы понятий, реального выхода. Что касается данного фестиваля, то тут нужно было искать более приемлемый, уже не экзистенциальный выход, а выход в системе современного мировоззрения, постмодернистского мировоззрения, о котором мы говорили, игрового мировоззрения. И в данном случае, я думаю, что выбор картины «Паразиты» вполне понятен. Я не говорю правилен, уместен, близок мне, но понятен. Его можно объяснить.
Давайте вкратце напомним, ну, не сюжет, а в чем сюжетная основа, скажем так, фильма. Могли бы нам вот своей, скажем так, колокольни рассказать?
Да, могу кратко сказать. Если кто-то видел картину Звягинцева «Елена», то объяснять долго ничего не надо. Речь идет о реванше люмпинов по отношению к людям высокого достатка, так скажем. Это семейство, живущее в подвале, которое пытается проникнуть и завладеть на самом деле богатым особняком очень богатого айтишника и его семьи. Вот, собственно, коллизия. Коллизия классическая для вообще буржуазной культуры, потому что она всегда начала когда-то с реванша по отношению к аристократии, и всегда этот мотив продвигает, эксплуатирует и подновляет. Но дело не в этом мотиве, в этой картине, а в тех сюжетных наворотах, тех кульбитах сюжетных, которые выходят за рамки, намеренно выведенные за рамки принятых норм, и вот здесь мы вернемся как раз к системе понятий конвенций. Важно, что эта картина эти конвенции невероятно активно нарушает, пользуясь в том числе и некими национальными традициями, да, в комиксах, в фольклоре национальном, где вот эти традиции сюжетные совершенно другие. То, что для нас кажется избыточным, в восточных национальных традициях кажется вполне естественным. Используя эти традиции и предлагая их сегодняшнему, на самом деле, западному зрителю, Каннский фестиваль — это все-таки фестиваль для западного зрителя, поражают таким образом сознание этого западного зрителя. Точно так же, как и фильм «Атлантис», «Атлантика», в котором тоже появляются ходячие мертвецы, которые такое мифопоэтическое сознание, когда мертвецы, возвращаясь, восстанавливают некую справедливость. Это тоже нарушение конвенций, да, классических сюжетных конвенций, которые существуют в западной культуре. Вот нарушение этих конвенций и кажется лекарством от зависимости, от зомбирования, которому подвергается современный человек, и который, как тема, было сформулировано на Каннском фестивале в этом году.
А разве в этом лекарство?
Это мы с вами спрашиваем. Но жюри под руководством Миньяретто решило, что из того набора возможностей, которые у них было, это наиболее подходящее решение.
Ой, а мне кажется, что наоборот, вот те тенденции, которые вы обозначили, они как раз-таки очень даже в духе массового кино. Я не знаю, ну все те же самые герои. И, конечно, не столь острые сюжетные ходы, но вместе с тем, все равно, когда основа только в сюжете, а не в рефлексии, чем это принципиально отличается?
Нет,
тогда,
ну, естественно,
от
мы с вами
кино?
Только что говорили про постмодерн и про его эксплуатацию жанровых возможностей. Дело в том, что жанр вообще предназначен для того, чтобы каким-то образом нас развлекать. Это непознавательный инструмент, жанр. Вы приходите на кино, любое, даже мелодрама, какая-то, предположим, слезливая, все равно это вас отвлекает. Если не развлекает, то развлекает. Вы приходите в лунопарк, и кино — это элемент лунопарка. Просто оно стало использоваться для того, чтобы что-то такое узнать о человеке. И, кстати сказать, жанровое кино старое, еще не отравленная вот этими мотивами игры и чистого развлечения, да, заматывание, заговаривание проблемы с помощью развлечений, оно было очень человечным, чего не скажешь о современном жанре. Он гораздо более механистичный, потому что жанровые картины 30-х годов и даже послевоенных, они невероятно чувственные, они обращены к человеку.
Ну, например, какие? Вот что вы имеете в виду? Ну, да, чтобы просто на пальцах, да, было понятно.
Да, ну, возьмите...
«Унесённый ветром».
«Унесённый ветром». Возьмите картины с Одри Хепберн, даже...
«Римские
там,
каникулы»
«Завтрак
какие-нибудь».
У Тиффани. Угу. Это все равно о людях. По Трумэну Капоте. Это жанровое кино о людях. Люди постепенно стали выходить из обихода жанрового кино. Его стали заменять, людей стали заменять куклы, стали заменять маски, то, о чем мы с вами угу. говорили. Крик стал маской крика. Вот это происходит за счет того, что инфекция развлечения начинает поглощать. Идущий из авторского кино, кстати, из того же самого Тарантино, угу. начинает поглощать кино и деформировать, и переформатировать жанровое кино современное. Оно сильно очень изменилось за последнее время. В нем очень мало осталось такого вот человеческого, чувственного элемента, который был силен жанровый кинематограф прошлых лет.
Но... Почему мне так сложно все это смотреть? Извините.
Да, но вот что касается жанрового кино и авторского, то, о чем вы спросили, почему вообще, да, жанровое кино на Каннском фестивале? Ну, потому что жанр — это элемент развлечения. И авторское кино его заимствует, когда в мировоззренческую концепцию развлечение входит как органический элемент. Понимаете? Поэтому, естественно, жанровые все структуры заимствуются от Тарантино до того же Пан Чон Хо. Еще не все научились выговаривать правильно, к сожалению.
Теперь придется, потому что Каннский лауреат.
Но вы возьмите предыдущий фильм этого режиссера. Это чисто развлекательное кино. Это просто парк аттракционов. Это история про Акча, про свинью, сделанную по заказу Netflix для массовой аудитории. Сделанный про свинью, которую вырастила девочка в Южной Корее. По-моему, да, это свинья или какое-то очень такое мясоемкое животное, которую хотят использовать для того, чтобы накормить человечество. А девочка ее любит. Это, кстати сказать, неплохо очень сделано была картина. Он из этого кинематографа вырос. А то, что он сделал вот эти акробатические номера, которые он сделал в картине «Паразиты», они как раз связаны с его попыткой поработать в авторском кино. Это, конечно, более авторская картина, нежели массовая. Она рассчитана на все-таки такой достаточно требовательный вкус. Конечно, это не картина массовая.
Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами, с вами Лев Маратович Карахан, кинокритик и продюсер. Мы говорим о феномене массовой культуры, массового кинематографа и одновременно, как ни парадоксально, о фестивале авторского кино, главнейшем в мире кинофестивале Каннском, который вот этим летом прошел. И мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».